Итак, мы с вами говорили о том, меня подошли в перерыве, спросили, неужели мы это все успеем сегодня пройти, не успеем. Мы только частички возьмем, сначала до конца пройдем, на то, что мне кажется важным обратить внимание, я обращу. А кто хочет пройти до конца, там есть в интернете, все есть, у нас все фрай в интернете стоит, презентация, я даже не знаю, есть, нет, я могу по e-mail отправить. Итак, мы говорим, что зрелые дети Божии. Прежде чем говорить, кто такие зрелые дети Божии, почему мы вчера с вами так долго филиппийцев разбирали? Потому что послание к филиппийцам говорит о том, почему в филиппийской церкви были такие проблемы, почему они были безоргт, почему они переживали, почему они не могли Богу доверять. У них были определенные вещи. И эти вещи Библия называет незрелость. То есть, ну, несоответствие тому, кем ты должен быть. Тот, который спускается с неба. Да? То есть, вот это несоответствие с тем, который спускается с неба, и это и есть незрелость. Не дорос еще до того Ивана Гернера, который с неба спускается. Понимаете? Тот на Иисуса Христа похож. Там смотришь, они же все братья и сестры Иисуса Христа, они же все на него похожи. А этот сегодня здесь на земле не совсем похож, а бывает даже совсем не похож иногда. Да? Хорошо. Значит, мы с вами на 6-й странице. Я читаю вот Луки, я его пропускаю. И вы это все знаете, вам рассказывали за дерево, за все эти дела, корни, плоды у меня опять не работают, выключен, стойте. Так, вам это уже рассказывали? Вам рассказывали, значит, я читаю последнее, после Евангелия от Луки 6:43-45. Если в нашей жизни проблемы и трудности, с которыми мы не можем справиться, то причина всему не неудобные люди, не сложившиеся обстоятельства и не наше здоровье. Причина наших неудач согрыта в состоянии нашего сердца. Вы же все это знаете. Знаете? Вы уверены, что вы точно вы это практикуете? То есть, если проблема... То есть, если вы с кем-то разговариваете, и у вас сердце ёкает, вы знаете, что вы виноваты сейчас.
Но я хочу человеку это донести правильно, я переживаю за его реакцию, чтобы я все правильно сделал.
Если ссоры дома и стычки, кто виноват?
Жена.
А кто еще? Ты был бы третий, он был бы, да? Если муж не может найти ключи от машины своей, кто виноват? Если машина не заводится, аккумулятор сел, кто виноват? Когда я кричу на нее и бью по рулю.
Бош
виноват. Кто-то же всегда виноват. У нас всегда кто-то виноват, потому что если не будет людей, то у нас останется один я, и тогда буду я виноват. Поэтому нам рядом люди нужны, чтобы кто-то нашу вину с собой нес. Библия говорит о том, что если те проблемы, которые наваливаются на нас снаружи, если мы с ними не справляемся и ведем себя не так, как написано в Библии, те люди, которые спускаются с неба на Иерусалим, то проблема находится внутри меня. Другими словами, христианин, не умеющий справляться с трудностями, постоянно впадает в грехи, как правило, одни и те же. Мучающийся от всего этого является незрелым и слабым христианином. То есть, если я постоянно одни и те же грехи делаю, мучаюсь, встаю, опять падаю, встаю, и опять, вот не хотел сказать, сказал опять, ну что ж такое, и никак не могу понять, почему я говорю то, что я говорю. И почему вот есть люди, с которыми мне нравится общаться, а есть те, которые я уже вижу, что он идет, думаю, что-то, вам знакомо такое ощущение? Почему я с ними хочу разговаривать, а с ними не хочу разговаривать? Почему вид одних людей меня в дрожь бросает, а вид других у меня теплое что-то там внутри появляется?
Потому что люди разные,
правильно? У меня разная реакция на этих людей. Но почему она разная? Ведь Иисус же всех любил.
Ну, каждому к фарисеям он по одному тоже говорил. К грешникам по-другому обращался.
Фарисеи тоже грешники.
Я разговариваю, который очень горд, и который самодовольный, что мне, конечно, с ним неприятно, когда я общаюсь.
А откуда ты знаешь, что он горд и самодовольный? Иисус-то всех знал.
Он всегда тебе это показывает.
Ты к нему только шел, к этому человеку, а Иисус Христос, ты к нему только идешь, он уже знает, что тебе сказать надо. И прям в сердце. А как ты знал? А человек, который говорит, Бог мой враг, и я ищасы ден так моим гибурт. Он какой? Это человек, который так говорит, верующий. Он гордый и самонадеянный? Как? Значит, Иов все-таки был гордый и самонадеянный. Du bist mein Feind. Ich hasse den Tag, an dem du mich erschaffen hast. Кто бунтарь? Кто был неправ? Где ты прочитал в Библии? А Бог говорит, что он был прав, а те, которые ему говорили, были неправы. Ну, все-таки прав, правее же был. Они были правы, а он был правее.
Да, не до конца
прав. А где написано, что он не до конца был прав? Смотрите, Бог его называет после всей этой истории раб. Но он-то его называет рабом. Мы с вами сегодня поговорим, что такое раб вообще, почему Бог называет. Вот посмотрите, именно так отреагировали те, которые стояли рядом. Если он так себя ведет, значит ему надо каяться, и он виновен. Он говорит, я не виновен. Мой вопрос, откуда вы знаете, что перед вами стоит гордый, самонадеянный человек? Теперь представьте другую картину. Вы разговариваете с человеком, он говорит, да-да-да, хорошо. Ты понимаешь, что ты не прав? Понимаешь, каюсь, виноват. Слушай, тебе надо это срочно изменить. Хорошо, я понял, я изменю. Думаете, какой смиренный и послушный человек. Он разворачивается, выходит оттуда, берет смартфон, набирает номер и говорит, слышишь, ты знаешь, что мне сейчас сказали? Что я страшный грешник, и этой церкви не подхожу. Кто сказал? А он тебе это не говорил ни разу? И вдруг вы выходите и говорите, ну так как он? Да, я все понял. Да, я обязательно, мы все изменим. А вы думаете, какой смиренный человек. Ну прям... Подарок для пастыря. Все смиряй. К чему я это все веду? Чтобы знать, кто перед вами стоит, по одним словам только невозможно. Это надо войти в мир этого человека и узнать. Мы еще будем подушку в чене говорить это. Если человек говорит... Смотрите. Хорошо. Давид был какой? Саша, Давид какой был? Саша.
Что?
Давид какой был? В 41-м псалме. То есть Бог говорит, это мой парень. Кто его тронет?
Но он не был безошибочен.
Хорошо. 41-й псалом. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, Сермона. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. 41-й псалом, знаете, 42-й по-немецки, в своем фирцах. 4 стих. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорил мне всякий, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с гласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Господа, тебе говорю! Бога, я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя. Унывает. Не могу. Я не могу. Смотрите, что он говорит. Вспоминаю о тебе, земли Ермонта, 8. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Он знаете, что говорит? Он говорит, у меня такое впечатление, что я сейчас стою в глубокой дыре внизу, и на меня водопады наваливаются, бьют меня там, они вот это сверху громашные, и меня вот так все накрывает, и я болтаюсь, и не могу выплыть оттуда никак. Это он так рассказывает о своих отношениях с Богом. И тут же говорит себе следующее. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему. Будет время, да, он сделает это все. Но сейчас я не могу. Ночью песни ему. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступником моего. Для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от скорбей врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Почему ты меня поставил в эту ситуацию? Я не могу уже. Послушайте, что он говорит. 4 стих. Слезы мои были хлебом для меня день и ночь. Он берет образ, который говорит, что я так плакал, что я ел, питался слезами своими с утра до вечера. Почему ты меня поставил туда? Как вы думаете, какого он верующий вообще этот человек или нет? Смотрите, что и вдруг он тут, и он понимает, что-то не то я говорю. Мой Бог, да? И что он делает? Приказывает сам себе. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Что сейчас происходит во мне вообще? Я что, не знаю этого Бога, что ли? Знаю. Так, все, прекращай, успокойся, что написано, всегда радуйся. А они смеются надо мной, они издеваются надо мной, они высмеивают меня, а ты молчишь. Эти псалмы, которые псалмопевец, если реально посмотреть, он находится в депрессии сейчас. Его сожжали со всех сторон, и он Богу предъявление предъявляет. Ты чего молчишь? Ты разве не обещал быть со мной рядом? Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого, 42-й псалом, это, кстати, один в еврейский один псалом. Лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Он говорит Богу, предъяву, ты отринул меня. Ты обещал, и ты меня отринул. Зачем ты это делаешь со мной? Зачем ты издеваешься надо мной через этих людей? Зачем ты делаешь это все со мной? Я не могу, у меня сердце кровью обливается. Почему ты оставил меня? Что вы будете говорить этому человеку, когда он к вам придет? Вы ему говорите, Иисус любит тебя, да он отказался от меня. Ты посмотри на мою жизнь, у меня все идет ковырьком, все рушится и ломается на каждом шагу. Ты мне говоришь, что Бог меня любит, да он отказался от меня давно. Хасиден так мангибур. Зачем он меня вообще родил на этой земле? Вы думаете, батюшки, его же с церкви исключать пора. Он же Бога хулит. А теперь 3 стих. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору. Я во тьме, я вообще ничего не понимаю, что происходит». Он говорит, «Я во тьме, им дункельхайт, их брауч дайн лихт, он и дайн лихт ферштейх ганис». Я не понимаю, что происходит. «Дай мне Твой свет, я хочу на эту гору, приведи меня туда». И пойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже мой, буду. Но сейчас я не могу. Но сейчас я не могу. Что унываешь ли, душа моя? Да что ты ко мне пристал вообще здесь? Не могу, потому что здесь болит, здесь ломается, здесь работы нету. Здесь меня преследуют, здесь высмеивают меня, а там пальцем тычут. Да они там ушли, да они там тычут все. Не могу. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога. С кем он разговаривает вообще? Человек со стороны посмотрит на него, скажет, или он в театр играет, или сумасшедший. И смотрите, ибо я буду еще славить его, спасителя моего и Бога моего. Когда? Когда-то. Я просто чему хотел сказать. Бывают ситуации в жизни людей, когда это может быть верующий человек, но он не понимает, что с ним происходит. И он ведет себя так, что, кстати, Давид это вспоминает, что это раньше с ним было. Помните, как 41-й псалом начинается? Как олень жаждет к водам чистым, так душа моя к тебе. Или не так? Как жаждет ла... Оп. А почему она хочет это лань к водам чистым? Потому что ее гонят, и она остановиться не может попить. Она хочет пить, но враги за ней гонятся, она на охоте находится. Я один комментарий читал, я в шоке был. Говорит, ее гонят, за ней гонятся, она бежит от своих врагов, и она видит воду. Здесь все пересохло, я хочу остановиться, и понимаешь, я сейчас попью, меня убьют. И я только мимо этой воды пробегаю, потому что мне жизнь надо спасать. Он говорит, вот в таком состоянии находился Давид, когда сел писать этот псалом. Я царь твоего царства. Ты обещал когда-то, когда-то ты мне обещал, что престол не отойдет, врагов не сподвигну всех и все это. Я сейчас, меня гонят, как этого загнанного оленя. Я даже губы не могу перемочить. Слезами питаюсь, кушаю. У меня ощущение, что я стою, и водопад громадный на меня сверху падает. В чем дело? Что происходит? Ты где вообще? Вам знакомы такие состояния, которые я вам сейчас рассказываю? Это 41-й псалом. Вы его тоже так читаете, когда вы читаете 41-й псалом? Попробуйте в этого человека войти вовнутрь и себя представить, Лютьева. Вот представьте, вы делали в церкви дела, вы основывали какие-то служения, вы что-то там делали, вы тратили свое время, деньги. Вы все что-то делали, и вдруг у вас несчастье. С вами случилось несчастье. К вам приходит человек и говорит, а я знаю почему. У тебя есть тайный грех, который ты нам не говоришь. Вы же все меня знаете, вы же все видели, что я делал. Кто-нибудь может здесь сказать, что у меня грех есть?
Нет.
Ну раз с тобой несчастье, у тебя есть тайный грех. Как вы себя чувствовать будете? Вы ко второму идете человеку. Он говорит, ну а что тебе он сказал? Ну я так же думаю точно. Да мы вообще здесь все думаем, что ты страшный грешник и не попадаешь в нашу церковь никак. Да я вроде ничего не делал. Вам не знакомы такие ситуации? Не бывает, когда вы что-то делаете, а вас потом еще и обвинят за то, что вы это сделали? Зрелый человек, зрелые дети Божии, это те, которые... Вот смотрите, я убежден в том, что Давид был зрелый человек. Смотрите, не его давят, ему плохо, он плачет, он рыдает. Но что он говорит? Я хочу туда, и я буду там. Я буду спускаться с этого неба. Я знаю, я буду славить тебя. Я знаю, время придет, когда этого всего не будет. Сейчас мне трудно сказать, за все благодарите и всегда радуйтесь. Я не могу. Но я знаю, что будет время, когда я буду это делать. Почему? Не я себя спасаю, а кто? Ты меня спасаешь. Ты мой спаситель. И ты видишь, это и есть зрелые люди. Зрелый человек — это не тот, который всегда враг, ходит, ему все хорошо, он со всем согласен, все. Зрелый человек — это который в этой борьбе, в этих испытаниях держится за Бога двумя руками и говорит, если руки отрежут, я зубами буду держаться за Христа. Если зубы повыбивают, ногами обцеплю. Он страдает, мучается, разное с ним переходит. С очень интересное. Тема, можно много про нее говорить. Вообще здесь этого всего в материале нет. Хорошо. Итак, давайте посмотрим незрелость филиппийцев. Значит, о чем послание к филиппийцам говорит? Они чрезмерно увлекались собой. Вы видите, где я читаю? Вот эти так-так-так-так-так-так-так-так-так на шестой странице.
Да.
Они чрезмерно увлекались собой. То есть человек, который чрезмерно увлекается собой, Библия его квалифицирует незрелым. То есть он не живет так, как хочет Христос. Тяга к спорам, доказательствам, дискуссиям, отстаиванию своих позиций. И все равно я прав. Ну согласись, что ты не прав. Помните, я вам вчера говорил? Если я соглашусь, что ты прав, то тогда мы будем оба неправы. И в этой комнате будет два неправых. Я все равно докажу, все равно вы же неправильно это все понимаете. Максимирование личного удовольствия, когда человек свою жизнь обосновывает так, что он хочет, чтобы ему было как можно легче. Да? Отсюда появился невидимый член церкви, кто-нибудь другой, который всегда все делает в церкви. Самоуверенность. Я смогу. Вы помните, когда ученики плыли в лодке с Иисусом Христом, когда начался шторм, а он спокойно спит. А вы думаете, почему Христос спит? А что, не знаешь, что там шторм? когда-нибудь себя спрашивали, почему он спит, если шторм? Разве когда шторм спать надо? Устал? Так там же шторм. Шторм. Я же Сын Божий. Я зачем сюда пришел на эту землю? Умереть за грешных людей, правильно? Даже если я сейчас умру в этой лодке, все равно ж мне надо идти на крест. Значит, Бог меня вытащит. Я не... До креста я не умру. Я не умру до креста, потому что мне надо умереть на кресте. И я знаю, что об этом кто позаботится? Мой Отец Небесный. Мне еще много-много-много что надо сделать. Отдохну-ка я здесь на этой лодке. Здесь там написано, что он сумочку, по-моему, подложил, что-то мягкое подложил. Это реально, вместо камня у него что-то мягкое было. На лодке я прилягу я и спит. А там вот так качает. А что делают ученики? Как вы думаете, зрелый ученик, который понял, кто такой Иисус Христос, понял Евангелие, понял, зачем он пришел на землю, что он был в этот момент делать, когда ураган, буря началась, лодку... Рихтий! Самое лучшее место безопасное – это лечь рядом с Иисусом. Если он спит, у него... Почему я должен бегать, если... Если Иисус в вашей жизни молчит, у меня вопрос, а вы что тогда бегаете? Зрелые люди, посмотрите, они были самоуверенные. Чего его даже будить не будем? Все, у него кайнану, фон Фишерай. Мы знаем, как справляться с бурями в лодках. И нам Иисус не нужен. Мы сами эту лодку. И когда они уже понимают, что сами они с усами. А вы интересно, когда мы читаем Библию, мы же не представляете. А подумайте только, Христ, он там мокрый, наверное, уже. Его там волдой уже всего, наверное. Там весь волосы, господа, он спит. Все равно раньше креста не умру. Вы что, мы что ж с вами раньше смерти не умрем, правда ли? Не переживайте. И ученики бегут к нему. И предъявляют ему. Тебе что, дела на нас нету? Улегся здесь и спишь. Бог может, хоть бы встал бы и помог. Настоящие верующие, они никогда друга в беде не бросят. Правда? В притчах написано. Друг во всякое время верит. Они ему говорят, ты что спишь? Тебе дела до нас нет? Мы умираем. Он встает такой, говорит, замолчи. Бумс. Мешаешь разговаривать с учеником, не слышишь ничего. Замолчи. Дух тихо стало. Они смотрят на него, а он говорит, мало веры. У меня, знаете, сколько вопросов это место Библии возникает? Море. Как мало веры? Мы же к тебе обратились за помощью. Что, мы неправильно сделали, что мы Христу помолились, чтобы нас помог? Неправильно? Мало веры. Клянь мютиги. Клянь глёбиги. Что мы сделали не так? И написано, что они поняли, что он Творец. Они испугались его. Они поняли, что ему в небесное... Они не знали Христа настолько, чтобы лечь рядом с ним спать. Они не знали Христа настолько, что именно он морю дал приказание бушевать здесь. Ему сказали, попробуй только меня утопи. Они не знали такого Иисуса Христа, который сказал, я здесь буду спать, а ты никогда не перевернешься, потому что мне надо прийти на Голгофский крест, лодки. Будешь стоять, захлебываться, захлестываться. Попробуй только перевернись. Они там будут бегать, носиться и убиваться. А я посплю здесь пока чуть-чуть. Они не знали этого Христа. Они не знали, что Христу надо встать, и атмосферное давление, когда идет шторм, сказать, замолчи. Ух! Такого не бывает. Вам любой физик скажет, такого не бывает. Они не знают такого Христа. Когда они его узнали, такого Христа, тогда у них что происходит? Так мы вообще верующие или нет? Это самоуверенность. Жизнь ради всего того, что мы видим, что и нас окружает. Поглощение нашими заботами, комфортом или богатством. Страх перед людьми, желание собственного удовольствия и жизни для этого. Зрелость же христианина выражается в его правильном отношении к Богу, Слову и окружающим его людям. Смотрите, на следующей странице. У человека натренированный образ мысли. Он всем понимает, что реальность говорит о том, что весь мир против меня. Это Давид. Помните, что делает Давид в 41-м псалме? Восмахте, да. Тренирует себя мысли свои или нет? Он говорит, реальность говорит о том, что Бог отринул меня, Он против меня. Реальность говорит, что все люди высмеивают, они все враги мои, Бог мой враг. Реальность говорит, что все против. Да? А истина говорит о том, что Бог мой спаситель, Он любит меня. И он говорит, хватит ныть. Кому он говорит? Сам себе говорит, слушай, ты когда-нибудь перестанешь уже здесь муром? Или нет? А почему он вот так сделал? Да хватит в конце концов, он же твой Бог. Сам с собой разговаривать стоит. Вы смотрите, зрелость говорит о том, он тренирует себя, он сам себе Евангелие рассказывает. Сам себе Евангелие рассказывает. Бог мой Спаситель, Бог мой Спаситель. О, ты его любишь, я его люблю. Славь его, не могу, когда-то буду. Он сам себе рассказывает Евангелие, сам с собой разговаривает. А? Ты понимаешь, что ты будешь славить его? Понимаю, буду, он обещал, что спасет меня, от меня произойдет царь и будет народ, все. Ты помнишь, что он... Ну, сейчас мне плохо. Ты понимаешь, что он тебе обещал, что твой трон будет навеки стоять? Понимаю, но сейчас они все смеются надо мной. Смотрите, он сам себе рассказывает Евангелие. Тренирует мысли. То есть зрелый человек, он тренирует себя рассказывать Евангелие. Совершенный. Относится ко Христу как к Господину и знает Слово Божие. Да? Он говорит, это мой Господин, что мне скажешь, все буду делать. Как узнать, где узнать, что хочет от меня Господин мой? Байбл. Библия. Так? И отображает Бога во всей его полноте. Вот это вообще интересное слово. А что это значит? Вот смотрите. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вопрос. Это что значит надо делать? Вот как люди узнают, вот смотрите, Иисус мне говорит, вам одну вещь надо сделать на земле. Стать такими же, как Отец.
Но это процесс.
А что делать-то надо? Хорошо, я хочу быть совершенным, как Отец мой Небесный совершенен. Что для этого я должен делать? Иисус, что мне надо делать? А он другое рассказывает. Обратили внимание, с какого слова начинается этот стих? С какого?
Итак.
Все, кто читают Библию, верующие знают, что если стоит слово «итак», надо прочитать хотя бы один стих до этого. Потому что «итак» это равняется. Это математики все знают. 2 плюс 2, «итак» 4. Если мы читаем в Библии написано «итак 4», то нам надо посмотреть, там один с тремя сложили, два с двумя или три с одним, или как в Украине. Мы едем, а там реклама. Один плюс один, один плюс один, один. На одной станции метро. Двери открываются, один плюс один, один. Я не понял. Двери закрылись. Следующая станция метро открывается, вот сейчас мы были. Открывается реклама. Один плюс один, три. Прямо они что, издеваются над нами, что ли? Закрылись двери, едем, едем, народу много, человек в сторонку отходит, я смотрю, реклама приклеена, один равняется один. Я говорю, а что они делают вообще? Не, один равняется два, реклама. Один равняется два. Я говорю, они что, издеваются, что ли, или проверяют, знаем мы математику или нет, или домашнее задание нам, экзамен. Что значит, посмотрите, вы уже открываете же, да, 47 стих? А что там написано? То есть здесь, в этом стихе, совершенство Бога в верующих, в зрелых людях, говорит о том, что я отношусь к миру и к людям так, как относится Бог. А как он относится? Он дает дождик кому?
Всем.
Чикатило убил людей, он говорит, этому дождя больше не давайте. А этот прелюбодеяние сделал? Все. Нет, там никаких дождей. Так? А как он делает? Праведным и неправедным что делает? Какое расположение Бога, всеобщая благодать Божия по отношению к людям на земле? Верным, неверным, праведным, неправедным, грешникам, всяким остальным. Какое? Одинаковое. Он смотрит на них, на всех, у него одно представление, он говорит, это мое творение. Он говорит, если вы сыны Божии, то вам надо отображать характер Бога на этой земле. Вот так к ним относиться. Мы, по-моему, где-то здесь будем говорить о Моисее, по-моему, позже, потом когда-то поговорим, почему Моисей не зашел в обетованную землю. Кстати, совершенно не потому, что он ударил два раза по скале. Итак, зрелые дети Божии – это те, кто отражают характер Божий. Радостные дети Божии. Мы вчера с вами тоже говорили, помните, о радости. Мы много говорили. Радость филиппийцев. «Радостные дети Божии», я читаю на 8 странице, отсюда второй абзац. У меня вопрос, от чего зависит радость? От того, что обстоятельства жизни становятся легче? Или от того, что я умею справляться с трудностями, какими бы они ни были? Как вы думаете? От чего зависит радость? От того, что люди вокруг меня лучше становятся? Или от того, что я умею с любыми людьми обращаться, как Бог обращается с людьми? От первого или от второго? А мне кажется, что мы иногда говорим, вот если бы у меня другие соседи были, и другая работа была, и папа бы по-другому со мной разговаривал, и если бы у меня еще и машина была бы другая, то я бы был бы какой? Радостный. А сейчас так с такими людьми же невозможно радостными быть. Я помню как-то мне один пастор сказал, я сижу и ною ему. И ною, какие плохие люди в церкви. Да этот такой, а она там это, а эти вообще ничего не понимают, а они там, он слушайся. Терпеливый брат попался. Все мое нытье. И эти неправильно, они не, эти не такие, а тот вообще, я тут послушал. Я говорю, вот что делать? Он такой смотрит на меня и говорит, ну надо же, такому хорошему пастырю такая плохая церковь досталась. Это все, что он мне сказал. Вы думаете, я что-нибудь понял или нет? Я уже больше не хотел разговаривать. Мне сейчас убейте меня сразу. Я уже жить не хочу. Радость зависит не от того, что... От того, как я к ним отношусь, к этим людям. Так я ж, а я ж еще в этой церкви или уже нет? Я так потом размышлял, и мне показалось, что когда он на меня смотрел, когда я ему рассказывал это все, что он, я там уже где-то за руку с Христом вот так держался уже, спускаясь с неба. Такой святой, ну прям все делает правильно. Ну все у него хорошо. Радость зависит не от этого. Иеремия, вам, наверное, тоже уже читали, 17 глава, 10-11 стих. Там тоже дерево, эта история. Посмотрите, знаете вы это место из Библии? Вам читали, проповедовали? Кто не знает, откройте Иеремия 17:7-10. Посмотрите. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. О верующих людях сейчас будет речь идти. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при потоках вод. И не знает он... Чего не знаю. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зеленый, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Это зрелый, радостный человек. Вы заметили, что речь идет о верующем? Вот смотрите, неверующий в 5 стихе. Там написано, он 6 стих, он будет как вереск в пустыне, колючка. Улетел и не знаешь, где он там есть. Все. А если это верующий, у него есть корни, и у него есть крона дерева, то есть, то Иеремия говорит, или Бог через Иеремию говорит, этот человек очень счастлив, очень блажен, он радостный. Блаженство на греческом языке это макариус, это состояние, на которое невозможно повлиять со стороны. Чего хотите мне говорите? Стефан, помните, Стефана побивают камнями, вот это блаженство, состояние блаженства. И он говорит им, один в один, что говорит Иисус Христос на Голгофском кресте. Это состояние блаженства. Весь кровь течет, череп полопался уже от камней, голова еще соображает, руки синие, там не двигаются, уж камнями забрасывают, вы можете себе представить? Он говорит, прости им, Господи, они же не понимают, что они вообще здесь делают. И умирает. Блаженный человек. Его бьют камнями, он счастлив. Посмотрите, будет он как дерево, посаженное при потоках. Вот, значит, у него корни у воды, пускающие корни свою потока. Не знает оно, его это дерево стоит, его палит зной. У него засуха, земля трескается вся вокруг. А у него листья зеленые, плоды спелые. Это значит, любой путник, проходя пустыню, уже все не знает, что делать. Подходит дерево, смоковница, пустыня, земля потресканная. Зеленые листья, смоквы висят. Бог может это дерево употреблять для своих целей, да, для других людей. Кстати, плоды, когда вы читаете, дерево никогда не дает плоды для себя. Никогда дерево плоды себе не приносит. Оно зачем плоды дерево делает? Какая самая большая радость дерева, когда у него спелые плоды? Какая самая большая радость? Когда их пришли и съели. Приходит зима, проблемы, трудности, ветер, вьюга, холодно, листьев нет, плодов нет. Он говорит, ну что ж, будем корни укреплять. Зачем? На следующий год будут листья. И опять придут люди ко мне. И мне надо побольше крона, чтобы выросло, мне надо за зиму побольше корней. Там тяжело, трудно, глубоко, их надо пошире сделать. И вот пришла весна. И листья зеленые вышли, и снова и много-много-много плодов. И он говорит, идите ко мне и кушайте. Все съели. Что будем делать, когда пришли в нашей жизни трудности? Корни. Сердцем заниматься. То есть, когда у меня проблемы, и когда на меня навалилось, все, зима на улице. Я знаю, что весна непременно будет, но сейчас мне надо что-то здесь сделать. Мне здесь надо менять. Весна непременно настанет. Знаете песню такую? Весна вновь наш край посетила. А кто ее поет, сейчас только что из зимы вышел. Он увидел весну и обрадовался. Ура, весна началась. А до этого была зима, холодно, колючие морозы и ветра. Когда на вас смотрят и говорят, посмотри, что за уродливое дерево здесь стоит. Разве может с него что-то быть нормального? Весна придет, увидите. Может или нет. Смотрите, как интересно говорит Бог дальше. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто знает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дела его. Бог говорит, что если человек верующий любит Иисуса Христа, я сделаю его жизнь трудной. Я буду его печь солнцем. Я буду делать так, что это солнце будет все здесь растрескиваться, засуха будет вокруг. Дюрьярн, Гезальстесбоден будет там, понимаете? Написано. Я все тебе вокруг тебя испорчу. Зачем? Он же верующий, зачем его портить все вокруг него? Я хочу, чтобы ты увидел, у тебя корни, ты правильно питаются от воды или нет? Если вянет все, и листья вянут, и плоды гнилые, копай вниз, значит, ты еще не докопался до воды. Укрепляй корни свои. И смотрите, и поэтому Иеремия говорит, такой человек, которого упование Бог, он блажен, несмотря ни на что происходит снаружи. То есть зрелые радостные дети Божии, они радуются, они учатся радоваться тому, что происходит вокруг этого. Лишь зеленые плоды дерева не зависят от того, палит солнце, сильный или нет. Единственная причина, почему плод хороший, лишь зеленый, поток у корева дерня. В случае, там еще есть Псалом 1, тоже говорится, поток это постоянное пребывание Слова Бога. В случае Иеремии поток это абсолютное доверие Богу. Радуйтесь всегда в Господе, еще раз говорю, радуйтесь. А как? Что значит радоваться в Господе? В этом послании Павел употребляет слово Христос 38 раз. И это неспроста. Почему мы печалимся, расстраиваемся и чувствуем себя неудовлетворенными? Потому что мы живем фантазиями в виртуальном мире, несуществующем, собственных иллюзий. Посмотрим, что это такое. Например, мы ищем радость не там, где хочет Бог. Бог говорит, хочешь испытывать мир внутри? Да, тебе я нужен. То есть нет, когда у меня большая зарплата, тогда у меня мир. Ты хочешь испытывать удовлетворенность? Да. Но я тебе нужен для этого. Нет, когда дети послушные, тогда я удовлетворенный. И я сделаю все, чтобы они были послушны, иначе я же не могу удовлетворенным быть. Смотрите, я ищу не там, где хочет Бог. Или я говорю, когда у меня будет то-то, тогда я буду радостный. Бог говорит, а я? Ну, ты у меня уже есть. А приводит к тому, что у меня нет радости. Приводит к тому, что обстоятельства, от которых я жду радости, вдруг они не такие, меня печалит начинает, листочек, который вянет у Иона, помните, он сидит, и такое хорошее над ним растение, над Ионой, вдруг оно завяло, и он что? Говорит, моя радость это трава, Бог, сейчас уберу, все я понял, ты моя радость. Да, то есть начинает его палить солнцем, и в этом палящем солнце Иона понимает, что он не там ищет радость. Следующий, перелистываем дальше с вами, 9 страница. Наша радость может быть совершенной только тогда, когда она основывается не на земных удовольствиях, достижениях, успехах, а на том, кем является Иисус Христос и что Он сделал для того, чтобы я имел жизнь вечную. Пример я вам расскажу. Мы все равно много не успеем, только чуть-чуть пройдем. Пример расскажу вам. Смотрите. Вам звонит телефон. Вы поднимаете трубку, и человек вам говорит: срочно сюда надо доставить медикаменты в нашу деревню. Вы хватаете, бежите в аптеку, покупаете, едете, и там у вас здесь бывает так, замерзло, холодно, зима. И вы понимаете, что вам надо срочно бегом туда, и вы вдруг оказываетесь перед озером, которое замерзшее. И вы понимаете, что если вы его будете обходить долго, вы не успеете медикаменты привезти. Вам надо вот так. Через это озеро. И вы теперь стоите и думаете: Господи, помоги мне, мне надо туда эти медикаменты перенести. Вы не знаете же, а лед какой? И вы ложитесь на лед с этой сумочкой и начинаете потихоньку по этому льду, может быть, все быстрее передвигаться. И молитесь, говорите: Боже, Боже, мне надо туда дойти, ты спаси меня, ты сохрани, защити, чтобы только он не провалился, чтобы только ничего не случилось, чтобы я только дополз, чтобы только медикаменты. Вы все переживаете, радости никакой, одни заботы и переживания. Вы мучаетесь и ползете, И вдруг вы видите, как вас кто-то на тракторе обгоняет так, по этому льду так туда. Вы ему кричите: ты чего? Он говорит: лед 5 метров толщиной. Вы будете дальше? Или аж в деревню. Вот это радость наша зависит от объекта нашей радости. Насколько я знаю объект, в данном случае лед, настолько я буду уверен и чувствую себя радостно на нем. Согласны вы? Но если я не знаю Его, я не смогу быть радостным. Насколько мы знаем Иисуса Христа и Бога, настолько зависит, буду ли я радостный, буду ли я удовлетворенный, буду ли я Ему доверять свою жизнь. Это был случай в лодке. Они не знали такого Иисуса Христа. После они Его узнали. После их бьют, и они поют песни. Они знают, что Бог на них направил этих с палками, чтобы их побили. Он говорит: ну если ты хочешь, чтобы нас побили, ну пусть бьют, пусть радуются тогда. А мы тоже будем стараться, мы же знаем, что это ты на нас направил. Радость зависит от того, насколько я знаю, объект радости. В данном случае лед, в нашем случае Иисус Христос. И тут дальше написано, что Он сделал и так далее. Мы это все пропускаем. 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих на 9 странице. Это и есть самая большая радость для христианина – жить для Христа. Что это значит? Если мы посмотрим на послание филиппийцам, то не сможем не заметить встречающиеся в нем примеры Иисуса, Павла, Тимофея и Эпафродита. Радость для Павла была жить для других и познавать Христа. Он говорит: для меня радость, если я могу познавать Христа и быть полезным другим людям. Больше для меня, это моя радость. С кем-то поговорил, смотришь, он говорит: спасибо, что ты со мной разговаривал, приходил ко мне. Все. Я радостный. Я не знаю, что он понял, но он радостный, и я радостный, что он радостный. Я рад, что вы рады, знаете, такое. Да? Реакция Павла на то, что некоторые хотели его убить, вернее, усугубить его узы, какая была? Радость. Радость для Христа – жить и умереть ради других. Для меня это когда-то, до сегодняшнего дня. Радость для Христа – жить и умереть для других. Хотите порадоваться радостью Христовой? Жить и умереть ради других. Для него это была радость. Вам хочется пережить радость Христа? Павел Филиппийцев говорит: я хочу познать Его, и страдания Его, и смерть Его, и воскресение, чтобы пройти через воскресение Его. Я хочу на земле жить, прожить путь такой, как прожил Он. Боже, пожалуйста. Я хочу также на своей шкуре испытать, как его били, гнали, издевались. Я хочу также умереть, как он, именно этой позорной, страшной смертью. И чтобы ты меня так же воскресил, как его. Это его цель жизни была. Ненормальный верующий. Или нормальный? Он хотел порадоваться радостью Христа. Радость для Тимофея – заботиться о благополучии других. Радость для Эпафродита – служить другим людям, жертвуя собой. Пропускаем это, все дальше идем. Деяние 16 мы вчера читали, у меня здесь вопрос. Как мог Павел радоваться, находясь в этой ситуации? Мы вчера говорили, да? Ну, я же знаю, что Иисус... А представьте еще, да? Ну, это для меня, ладно. Пропускаем филиппийцы, это вообще... Но я бы не смог не сказать, что я не римский гражданин, что я римский гражданин. Я бы не смог промолчать. Меня бы раза три, наверное, ударили, я бы сказал, ну все, хватит. Я понимаю, что это от Бога, но все-таки у меня есть римское гражданство. Имейте совесть. А он не вытаскивает паспорт, в кавычках, да? Его бьют, издеваются. Где твой паспорт? Не скажу. И радуется. Его приволокли, бросили, он радуется. Именно поэтому цель церкви является воспитание таких христиан, которые в любых обстоятельствах жизни оставались бы радостными, верными Христу, детьми Божьими. Посмотрите, это наша цель церкви. Это не значит, что мы сегодня все такие. Это значит, если я понимаю, что я так не могу, как он, то цель церкви – научить друг друга нас такими быть. Мы хотим стать такими, чтобы все равно, что было со мной, я оставался верным Христу и радовался. Нас обокрали в 2010 году. Сколько времени прошло, я не знаю, сколько мы там переживали, я не пойму, сколько. Мы же люди. Куча вопросов, миллион обстоятельств. А потом звонят, говорят, вас обокрали, да? Ой, вы не переживаете. Я говорю, да мы не переживаем. А что вы делаете? Учимся радоваться. А у вас все украли? Ну, а что... Вас, я говорю, мой компьютер украли со всеми проповедями. Мой компьютер украли, мою Библию украли исписанную, мою сумку украли, бима украли, церковный. В общем, украли почти все, что мне жалко было, мне украли. Люди звонили, не понимали, они нас утешают, а мы боролись. Мы, как все нормальные люди, мы переживали, не понимали, бегали, суетились, что-то делали. Потом когда-то начинали, слушай, а что Павел говорит, делать надо, когда тебя обокрали? То, что мы пережили в церкви отношение людей после этого к нам, и финансовую помощь, которую со слезами на глазах люди с любовью к нам шли, я скажу вам, пусть меня еще раз обокрадут. Чтобы только увидеть этих людей, увидеть их самопожертвование, увидеть их любовь, увидеть их понимание, увидеть, что ты часть этой церкви. Я готов, пусть меня еще раз обокрадут. Я думаю, как хорошо, что нас обокрали. Я думаю, что они тут вон какие все. Бог говорит, я сейчас тебя обкраду, и ты увидишь, что они любят меня. Вы понимаете? Я-то думаю, они же все не доросли еще до меня. Ну, я что, верующий. Я и не прав, такое не бывает. Я же говорю, смотри, им там этому это надо, этому то надо. Бог говорит, сейчас я тебя обкраду один раз. Он у меня забрал. И люди идут сердцем, с теплой любовью, с самоотдачей, самоотверженностью, самопожертвованием. Отдают деньги, самих денег нет. Нате, купите, вам сейчас плохо. Ты смотришь на это и думаешь, Господи, как хорошо, что ты меня обворовал. Я такой богатый сейчас стал. И самое интересное, что нам почти все вернули назад потом. Нашли мы это в eBay, нашли все, кто у нас воровал. Нам по криминал, полиция привезла это все назад. Мы говорим, знаете, заберите деньги, нам все назад отдали. Говорит, а нет, это наша любовь к вам. Что хотите с ней, то и делайте. Настоящая радость основывается на любви Христа, такой мощной и невероятной. Все знают, что написано Римлянам 8:28. Давайте, 3-4. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. А теперь 37 стих из этой же главы. Давайте. А почему не знаете? Там как раз написано, почему я знаю, что мне все содействует ко благу, в 37 стихе 8 главы. Во, ничего себе!
Экзамен.
Экзамен. Вот тут вот оказывается. вас тут вот оказывается, вот где Золя. И все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Открывайте, вам надо наизусть выучить этот стих. Смотрите, почему они до наших лет дожили и страдания перетерпели. Все преодолеваю. Все. Павел пишет Римлянам 8:38. Это и есть зрелость христианина. Все сие нас посчитают за обреченных овец или баранов, или кого там на заклание. Да какая разница, хоть козлов, мне все равно. Я знаю, что я буду там на этом небе. И я приду вот сюда. И это сделаю не я. А 1 Филиппийцам 1:6. Начавший доброе дело... Я знаю, что он сделает. И та любовь, которую он меня любит, моей силы не хватит отчепиться от этой любви. Смотрите, что он пишет римлянам. Обратите внимание, на какой любви он говорит. Он говорит, и все сие преодолеваю любовью моею к Богу. Вот так говорит? Смотрите, есть Бог, а есть Павел. И на него наваливаются всякие проблемы на Павла со всех сторон. Обзывают, бьют. Что с ним только не читали, да, 2 Коринфянам в 11 главе он там опишет, там ужас, что с ним происходит. И он говорит, я иногда в город прихожу, он мне говорит, это ты знаешь, что это козел, которого надо убить. Он пишет там, говорит, нас обвес на заклание обреченность, нас с нами так относятся. А это кто пришли? Там... А те, кто говорили, рабы Бога Всевышнего, он запрещает, нельзя так говорить, бес изгоняет. Это люди, это отморозки самые последние, это самые, они предали иудейскую веру, их надо всех убить. Вот это правильно. Почему? Он говорит, я очень люблю Иисуса Христа, Бога, очень. Но мне этого, но есть другая штука. Его любовь ко мне. Моя любовь зависит от его любви ко мне. Моей любви в этих трудностях не хватает. С Варнавой что сделал? Поругался. Он говорит, ну есть его любовь ко мне. И я знаю, что она такой силы имеет, что моей силы здесь, я с ним мериться не буду силами. Я все равно проиграю. Она такой мощной силой обладает его любовь ко мне, что даже если мне будет все равно, что со мной будет происходить, я знаю, что его любовь громадной силой вытащит меня и приведет туда. На этом говорю? Или нет? Или нет? Или так? Поэтому 8.28 хороший стих, а 8.37 еще интереснее. Но все сие, вас обворовали, вы себя как чувствуете? Плохо, все трясет, не знаю, что делать. Но все сие преодолеваю силою возлюбившего меня. Над тобой смеются девчонки в классе, но все сие преодолеваю силою возлюбившего. Я их любить? Не, извини, Христос. За что? Но ты во мне, через меня. И если они придут и попросят у меня помощи, те, кто надо мной смеются, я поступлю, как 5.48 Матфея. Будьте совершенными, дождик дайте. И это все, его любовь ко мне. Разве я могу противостоять этой силе? Бога, который воскресил Иисуса Христа, разве я хочу противостоять этой силе? Я говорю, это у меня мой якорь, за который я... Не от того, что я держусь за Христа, зависит, попаду я или нет, а от того, держит ли меня. И я знаю, что та рука, которая меня держит, никогда меня, она сильнее меня. Я могу вырываться сколько хочешь из этой руки. Бог говорит, из вашей руки. Вау! Это что за любовь такая? Вот если ты один раз попал в руки Бога, можешь дергаться сколько хочешь. Я тебя так люблю, и у меня такая сила, что из моей руки тебя никто не похитит. Он это дальше говорит, помните, да? 8 глава в Римлянах. Наша радость после Иоанна прямо пропорционально зависит от того, делаю ли я то, что хочу, или то, что хочет от меня Бог. И вот вопрос, если я это все понимаю, тогда буду ли я делать то, что я хочу, и любить, как я хочу? Или я буду делать, как он хочет, и любить, как он хочет? Нравится мне, не нравится, болит у меня сердце, не болит у меня сердце, брат передо мной сидит, брат Каин или брат Авель передо мной сидит, Каин тоже брат был, да? Один говорит, брат, говорит, брат мой дорогой, он говорит, брат, да ты мне брат, да только какой, Каин Авелю тоже братом был, да? Каин передо мной сидит, брат, неважно. Дети Божии, еще интересная цель, как может быть цель церкви дети Божии, разве вы не дети Божии? Однако у церкви есть цель. Мы хотим помогать Христу спасать этот мир, или чтобы Бог через нас спасал этих людей, и делал их детьми Божьими. Дети, это в то время, помните, мы говорили, Павел говорит, отец, сын, в то время дети не могли отцу сказать нет. Ты себе можешь это, вы можете себе, кто живет, вы все живете с родителями? Все. Вы можете себе представить, что вы ни разу своим родителям бы до сегодняшнего дня не сказали «нет», если бы они вам что-то сказали?
Нет.
Нет. Видите? Нет. 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 Любимое слово подростков – «варум», «визо» и «хвильный». Дети Божии. Я читаю сейчас на 12-й страничке. Вы, кто хочет, вы сядете потом, почитаете. Там все сделано, все, да? Дети Божии, смотрите, служение Богу ожидают Иисуса Христа. Вот очень интересно, здесь целая проповедь на это место была. То есть Павел говорит о том, что дети Божии спасены для того, чтобы служить Богу и ждать Спасителя с неба. Значит, если я поехал, кто там вчера собирался у нас на море? Я еду на море отдыхать с одной целью. Служить Богу и ждать Спасителя Христа. А что он придет? Он же может прийти, когда я купаться буду. Или... А когда придет Христос, как вы думаете? За вами.
Когда не ждали.
Когда не ждали. То есть я могу купаться, у меня сердце остановилось, я перестал дышать, утонул, и Христос пришел. Для меня лично. Или нет? Поэтому дети Божии, они всегда ждут Спасителя Христа. И они, так как они его ждут, и так как они дети его, мне жена моя рассказывала, как она дома, значит, мама говорит им, так, уберись, подмети, накорми там свиней кого там, я не знаю, коров у них там были, там, да. И в 2 часа я приду на обед там или в час, да, знаю, хорошо, и делает свои дела. Делает свои дела, делает свои дела, делает свои дела. Пол 2. Мама придет через полчаса. Все накормлено, убрано чисто. Мама приходит. Какая молодец. Смотрите, она знала задание от мамы, но жила до 1:30, не ждя маму и не служа маме. Но знала, что мама придет в 2 часа. Когда пришло время 1:30, она так же точно жила, только жизнь коренным образом изменилась. Она теперь служит, от чего отходит? От того, что мама должна прийти. Так как мама должна прийти, надо быстро-быстро служить. Кому? Кому она вообще служит? Ей это надо? Кормить, поить, убираться? Маме! То есть надо, мама сказала, надо сделать. Мама в этом случае господин, хэр. А она в данном случае Динстметхен, скажем так, слуга, мягко говоря, да? Все она это все сделала. Смотрите, и Фессалоникийцам апостол говорит, что Бог спас вас от идолов, чтобы вы обратились от идолов, служили Ему и ждали пришествия Христа. Если я жду Его пришествия, в любой момент будет, придет. Я и буду жить так, чтобы быстро-быстро-быстро надо все делать для Иисуса, детей воспитывать, женой, церковь, куда еще там надо, отдыхаю. Фух, вдруг он придет, надо отдыхать правильно. Я тогда всю свою жизнь пытаюсь так сделать, что он может прийти в любой момент. Есть такой стих, говорит, мы дружно поем всем, все вместе, все церкви, Христос гряди, и тихо шепчем, но только не сегодня. Мы не против, что она придет в 2 часа, но только не в час. И мы думаем, вот если я узнаю, вот я буду смотреть за событиями, которые в мире происходят, как только я узнаю, что Иисус близко, сразу начну Ему служить. Как моя жена 1:30. Он говорит, нет, если вас спасли, значит ваша жизнь. Это очень интересная штука. Дети Божии служат Богу и ожидают Христа. Их движущее стремление, мотор, стремление угодить Христу, быть безупречными, благочестивыми. Очень интересная штука. Мы сейчас позавчера разбирали из Тимофея это слово «благочестие». Очень интересное слово. «Готесфурхт» или «фромихкайт». На следующей неделе выставим в интернет, можете посмотреть, если вам интересно посмотреть. Часто, когда мы слышим слово «безупречный», «непорочный», «совершенный», то у нас возникает внутренний дискомфорт. Смотрите, Библия говорит: «Будьте совершенны, как я совершен». Да? Вы читали? «Seid vollkommen, wie ich vollkommen bin». Я? Есть? Мы слышим так. Безупречный. Угу. Достойный Евангелия. Угу. Все еще там. Святой и непорочный. Угу. В Иисусе Христе. Угу. И у нас с нами начинает какая-то штука происходить интересная. Какая с вами штука происходит? Вы святые и непорочные. Вы безупречные. Вы чистые. Вы безгрешные. Вы благочестивые. Вы же угодные Богу. Что с вами сейчас происходит? Реальность начинает внутри нас говорить, что брат, похоже, заблуждается. Да? То есть у нас возникает внутри какой-то дискомфорт. Я открываю Библию. Безупречный. Непорочный. И понимаю, что что у меня что-то внутри начинает происходить. Когда мы слышим слова «безупречный», «непорочный», «несовершенный», то у нас возникает внутренний дискомфорт. Мы понимаем, что теоретически это все правильно, но на деле выглядит все совсем иначе часто. Мы иногда раздражаемся, имеем нечистые мысли, говорим не всегда хорошие слова, осуждаем других, не прощаем, язвим и многое другое. «Цанкн», да, называется, или «цикн» немецкое слово. Цикн. Что ты цикн? Что не славит Бога, не отображает его характер, образ и суть. Как можно понять эту реальность? Часто любящим Бога людям приходят мысли, что они невозрожденные люди. Что похулили Духа Святого, чего они сделать не могут. Что потеряли спасение, тогда Христос останется в поругании. Он же обещал, что Он вас спасет. На это есть один ответ в Библии. Очень интересно на следующей стороне. Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Давид, Соломон, некоторые цари, иудеи, апостол Петр делали грехи, однако Бог не отрекается от них, а наоборот называет себя их Богом. Или же их называет своими рабами. Почему? Почему Бог не представил нам, героев веры, в 11 главе, чистыми и безукоризненными? Читали ли Евреям 11 глава, герои веры? Моисей, ты. Каждый, кого читаешь, думаешь, ну только не он. Это что, герои веры? Так некоторые читают, думают, ну я еще даже не такой плохой, как они, и меня там почему-то нету в этой главе. Все они имели такие недостатки, что сегодня за такие поступки людей бы исключали из церкви, без разбора. Но и пьяные, и голые ногой лежал на всеобщее обозрение. Как вы думаете, что сделали бы членом церкви, если бы он такой был? Если бы вас застали за это. Выходите из церкви, ваш член церкви пьяный, голый, валяется на тротуаре. Авраам, Исаак и Яков обманывали людей, причем с такой расчетливостью, что можно позавидовать нам. Сара не доверяла Богу. Бог ей говорит, ты что смеешься? Я не смеюсь. Она врет, стоит в наглую. Бог говорит, от Сары твоей родится сын. Она так она, кстати, подслушивала, стояла. Раз. Стоит внутри такая. Он, наверное, не знает, что у меня же уже даже не женщина. Бог говорит, не смейся там. Я не смеюсь. Это герой веры. Иосиф разгневался, когда братьев увидел, написано, он вознегодовал. Моисей осудил народ, когда Бог его помиловал, числа 20 глава. Рав вообще блудница. Гедеон сделал себе эфод, это такая одежда, священники делали. То есть идол и люди приходили, поклонялись этому эфоду. Герой веры. Он победил и говорит, вот эта штука, ей поклоняйтесь, поэтому мы победили. Герой веры. Вы помните, как Гедеон шел в бой, какой у него клич был? Кто будет побеждать? Имя Господа и меч Гедеона. Бог и я. Без меня вы не победите. Герой веры. Вопрос, почему они герои веры? Как они туда попали, в 11 главу Евреям? Бог и я. Бог, но я тоже. И потом это все видим. Мы видим, когда он победил, то вот это «и я», оно заняло место Бога. Все, в принципе, я побеждал. Просто Бог мне помогал. Однако некоторых из них Бог называет своими рабами. Почему? Я себя спросил, когда готовился. Ну почему ты их называешь своими рабами? Ох, вот ответ.
Потому что они же не Бог, они же могут, они же тоже...
А давай слово «могут» на «должны» замени и дальше говори. Скажи, они же должны, и теперь говори дальше.
Они должны...
Они должны делать грех. О, вот оно слово. Он знает, они же не могут. А разве может человек жить и не грешить? Не может. Даже если оставить одно сердце и голову, уже почти плоти не будет. Глаз один. Вырвите глаза, и он все равно будет грешен. Он будет вспоминать, что он видел, когда у него глаз не было. Когда он глаза был.
Потому что живет в сердце.
Он, Бог смотрит на этих людей и говорит: раб мой, почему? Раб мой, выражение в Библии, раб Божий, это самый высший титул звания, который может дать Бог грешному человеку на земле. Почему? Потому что раб будет делать все, что хочет от него его господин. Через раба Бог может беспрепятственно действовать на земле. Бог знает, что если он обратится к рабу, тот без споров, требований, объяснений и несогласий исполнит все абсолютно, как желает Высший, Всевышний. Было бы очень хорошо, если бы мы, дети Божии, стремились получить от Бога именно это звание. Звание раба Божьего. То есть раб Божий, смотрите, вот смотрите, раб Божий. Какая, вот чем, вот раб, есть господин и есть раб. Какая, чем живет раб? С утра до вечера. Вот он проснулся и даже боится спать ложиться, потому что у него одна штука есть, которую он понимает, что если он это не будет так жить, ему будет конец. Какая? Главное, чтобы господину было хорошо. А господин ему говорит: я забочусь о твоей жизни, о твоей охране, о твоем питании, о твоей одежде, о твоем доме, о твоих родственниках, о твоей жене, о твоих детях. А ты должен заботиться и об этом не думать. О чем забочусь я? Это не твои дела. Я буду решать, за кого ты выйдешь замуж, сколько у тебя будет детей, в каком доме вы будете жить, в какой стране, как долго, а ты будешь заботиться. Чтобы мне было хорошо. Некоторые рабы добровольно сдавались в рабство. Они понимали, что если это господин на самом деле такой, лучше быть рабом, чем свободным. Раб. И теперь представьте, он раб. Он служит и устал. Устал и спит. И господин приходит домой и говорит: я не понял, а где еда моя? А кто ноги будет мне мыть? А где мой раб вообще? Которого я искупил собственной кровью на Голгофском кресте. Где он есть? И заходит за угол и смотрит, там он спит, лежит. Не понял. Он что делать должен вообще? Выспался? Ага. Что должен делать-то? Прости меня, Господи! Грех сделал! Грех – это когда я не делаю то, что хочет от меня Бог. И что? Ой, слушай, перестань ты ко мне приставать. Что, другой кто-нибудь не может встать тебе ноги помыть, что ли? Это раб? Это раб?
Это мы.
Рабы не мы не рабы. Раб, он скажет: Боже, прости меня. Он говорит: слушай, и теперь смотрите, господин, хороший господин, говорит: помой мне ноги, накорми меня и спи 5 часов подряд. Раб Божий, раб, никто не может стать по собственной воле рабом Бога. Прийти и сказать, я хочу быть твоим рабом. Он решает, кто будет его раб. И если уж он взял тебя в свои рабы, уж он позаботится, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты делала то, что он хочет. Он говорит, что здесь не ты, господин, а я. Смотри, не перепутай. Как только думаешь, что ты, я быстро покажу, что, кто здесь главный в этом доме, да? Хорошо. Итак, мы с вами идем на эту страничку, на 14-ю. Смотрите, раб... А? Тут, по-моему, где-то будет Моисей, нет? Если не будет, вы мне напомните. Мне кажется, что будет там дальше. Третий сверху. У детей Бога есть одно качество, отличающее их от всех остальных людей. Стремление быть угодным Богу. Выражается оно в трех составляющих. Внутреннее стремление познавать Бога. Слушайте, там это где-то штука есть. Радостные дети Божии. Во! Когда Бог говорит, что человек непорочный, это еврейское слово «там». Вам уже это рассказываю? Там. Вы где сейчас? Здесь. Это вообще, это ирония судьбы, игра языка. Я вам рассказывал, что есть церковь, которая придет сюда. Вы сейчас здесь или там? Если там, то мы, соответственно, живем. Если здесь, то тоже, соответственно. Еврейское слово «там» – это непорочность. Когда Бог говорит о Иове, что он был непорочный, причем до того, как его начали издеваться над ним его друзья, Бог три раза сказал, что Бог дает квалификацию Иову, что он непорочный. И он дает гарантию сатане. Ты можешь делать с ним все, что хочешь, все, что тебе вбредет в голову. Поручение сохранить его душу, он не откажется от меня. И потом мы знаем, почему он не отказался. Да не он такой был, Бог был у него. Там, когда Библия говорит, когда я читаю, говорю, я непорочный. Это не непорочность. Сейчас я попробую сказать в надежде, что вы меня поймете. Как же мне сказать так? Я боюсь, что я сейчас скажу что-нибудь неправильно. Непорочность не зависит от того, что я делаю. Когда Бог на меня смотрит и говорит непорочный, Он судит не по делам. Дела наши свидетельствуют, что мы кто?
Грешники.
А когда он говорит, что непорочный, почему? Вот смотрите, Иов ругается, Иов ругается на Бога, а Бог говорит, непорочный. Ну, он же обзывает тебя. Ну, я же знаю, что он хочет. Давид сидит, ему плохо. Они говорят, ну где твой Бог? Ну когда он тебе будет помогать? Ну что ты тут? Бог говорит, это мой парень на земле. Он не обзывал, ему сказал, что он враг. По-немецки написано, что это feind. Ну, извините меня, если я говорю, что Бог мой, враг мой, то кто ж тогда я по отношению к нему? Давайте посмотрим, как Римлянам 5 глава квалифицирует таких людей. 5 глава Римлянам. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Нашли? Прямо в фильм. Через которого веру и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся, надеждой славы Божией. И не этим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, швах, в определенное время умер за нечестивых, горлос, шмуцев, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, швах, нечестивый, немощный, грешник. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Библия говорит, враг Бога – это тот, это немощный, нечестивый грешник. Если я говорю, что Бог мой враг, то кто тогда, я друг Его или кто? Если я Бога говорю, смотрите, если я вместе с вами, я говорю, вы, ну, мы, да? А если я... Вы враг мой, тогда вы как, за кого я выдаю? За друга вашего или за кого?
Бог стоит выше, он свят, я грешен, я неправильный, нечестив. Я враг Бога. Он
был... Были такими. Это, да, это признаки нечестив. Но Иов его квалифицирует врагом. Он говорит, ты мой враг. Давид в псалмах говорит, он не говорит впрямую враг, но он его обвиняет. Можно обвинять Бога? Можно обвинять Бога за то, что он со мной сделал? Они это делают. Эти люди делают это. И однако Бог говорит, потому что Он выше и свят. Он знает нас и знает, как... Бог прекрасно знает, как Иов себя сейчас чувствует. Я могу себе представить, если это Иисус Христос, Он, наверное, плачет рядом с Ним. Сидит там. Он, наверное, рыдает. Помните, евреям написано, надо было принять плоть и кровь, чтобы сочувствовать в страданиях. Ему надо было страдать. Он мучается и переживает. А он говорит, ну ему надо. И он знает, что человек, которого внутри натура греховная, если его так прессовать, это еще он хорошо отзывается о том, кто его прессует. В общем, он знает меня дурь-дурь насквозь. И поэтому Бог смотрит на меня, а из меня выходят слова, а он говорит, тебя бы на его место поставить, интересно, чтоб ты заговорил. Вот когда вы смотрите на других людей и говорите, как он мог такое сделать? У меня вопрос, а вы на его месте как бы поступили? А Бог знает. И он говорит, если бы не было меня там рядом с Иовом, неизвестно, что бы он еще там натворил. Бог знает прекрасно Иова, его состояние. Сейчас к чему веду, подожди, может как раз сейчас это будет ответ на твой вопрос. Богу важно стремление. Иов говорит, я хочу к тебе, почему ты молчишь? Почему ты не разговариваешь со мной? Что я тебе сделал? Если я виноват, ну скажи же ты мне мой грех, я покаюсь в нем. Ну почему ты меня сюда в это состояние ввел и не отвечаешь? И ждет. А он молчит. А он молчит.
Бог, он не обязан говорить нам.
Не обязан.
Но почему он то, что...
Не обязан.
Человек не взывает, Бог говорит.
Да.
То и тем самым, если человек согрешает какие-то слова, то это проблема наша, а не его.
Да.
Просто меня это напоминает, я когда слушал проповедь, это была моя ошибка юности, Ледяева, он говорит, почему я взываю? Сразу говорит на тему.
Нет, я не говорю к тому, что нам теперь можно обзываться и материться. Не. Я говорю про другое, я говорю про то, что Бог знает помышления и намерения сердца человека. И если это Божий человек, он на эту идею, как Ледяев, никогда не придет. Это безбожники так делают. Ледяев, судя по тому, что он делает, он вообще не знает такой Бог. Если праведный человек никогда не взбредет, ему не придет в голову идея, я сейчас специально начну обзывать и издеваться, и Ледяева еще никто не прессанул, как Иова. Если он сейчас на Мерседесе ездит и в бриллиантах купается, такое позволяет себе сказать, представьте, что будет, если его сдавить, как Иова. А вся гадость вылезет наружу сразу. Понимаешь, я не к этому говорю. Я не об этом говорю, я говорю о том, что когда Бог смотрит на нас, приходит Илиав перед Самуилом. Он смотрит на него и говорит, вот он, царь Израиля. Бог говорит, стоп. Ты смотришь на то, как он есть, как он выглядит, как манеры его, рост его, крепость, сила. Смотри, такого царя по телевизору приятно показать. Ну, я сейчас на наш вот, красивый. Мне надо сердце. А сердце там у того пастушка, который там сидит, сюда его ведите. И этот пастушок столько наделал грехов, столько воевал, боролся с Богом в своей жизни, и однако на коленях полз к нему. Бог говорит, у него сердце.
Может быть, для того, чтобы понять, это нарисует вот там.
И это ты потом будешь рисовать эти там. Давайте посмотрим. Евреям 4 глава, 12 стих. Откройте. Неверующие люди будут все осуждены за дела. 20 глава Откровения написано, книги будут открыты и судим будет каждый. Почему? По делам своим. А верующие люди попадут на небо. А что с делами? Разве они такие плохие были? Мы тут собирались, проповедовали, песни пели, слушали проповеди, пытались кого-то научить, спасти. Господи, а что с этим-то? Как они на небо попадут? По делам, если я по делам начну, то мне в 20 главу сразу отправят откровение. Я говорю, не надо. Я понимаю, что это Павел говорит, помните, я больше всех их потрудился. Не я, благодать Бога во мне. Он говорит, я больше всех этих апостолов потрудился. Впрочем, не я, благодать Бога во мне. Быстро поправляется, потому что знает, что ходит ангел сатаны, который хочет его тюкнуть. Как только он говорит, дано мне жало вплоть, как только я превозноситься начинаю, оно бьет меня по-немецки классно кулаком в нос. И он говорит, я больше всех их проповедовал Евангелие. И дьявол, ангел уже сатаны стоит, буду бить тебя в нос. Да? Он говорит, впрочем, не я, благодать Бога. Ну все, все. Исправился. Смотрите, как интересно. Открыли вы 4.12, ибо Слово Божие живое, действенное, острее всякого меча обоюдоострого, и судит дела людей. Так там написано? Да ладно. Не верю я. Тело, разделение составов и мозгов, и судит намерения и помышления какие? Сердечные. Слово Божие, Бог смотрит на человека, а он грех делает. Он говорит, подождите, твой вопрос, помнишь, когда мы с тобой говорили? Мы не знаем, а Бог знает. И мы смотрим на него и говорим, так это же... Это вымытая свинья или запачкавшаяся овца? Посмотрите, сидит человек, да, говорит, я верующий, я люблю Бога. Он говорит, ну, дьявол, служители сатаны тоже с Библией в руках приходят, Павел говорит. И то служители света, праведности. То есть служитель дьявола, пришедший с проповедью, будет выглядеть правильно. Но это вымытая свинья. У нее же натура свиньи. Выключили свет, он как, давай в грехи во все впадать. Все. А это делает грех. Бог говорит, а это овечка, просто грязная. Интересно. Один стоит, говорит, я не такой, как эти все, свинья вымытая. А второй говорит, будь милостив ко мне. Овечка, испачкавшаяся, понимает, что грязи много, понимает, что я это не люблю, понимает, что это все плохо. И что просит? По делам? Милость по делам дают? Павел говорит, если милость, то это уже не дела, а благодать. Если благодать, то дела-то тут при чем? А если дела, то это уже тогда что-то другое, но не благодать. Судит намерения и помышления сердечные. Я попробовал это так изобразить. Посмотрите, значит, есть человек и его стремление к Богу. Бог говорит, это непорочность. А что теперь с теми грехами, которые встают на его пути? Я еще раз попробую это сказать. Бог не замечает их. В кавычках. У вас было такое в жизни, что вы вдруг поняли, через сколько-то лет, будучи верующим, что вы грех делаете на протяжении многих лет? То есть какое-то дело, вы понимаете, что это грех. А вы раньше сколько-то лет жили и не жили спокойно и не видели это, что не понимали, что это грех. Служили Богу. И Бог благословил служение. Было такое? И вдруг вы понимаете, подожди, так это же грех. Как я мог так жить? Боже, прости меня, я не хочу, не знаю, как по-другому, но я не хочу. Мой вопрос, а что делал Бог до этого с вашим грехом? Он что, не знал, что вы делаете грех? А почему же он тогда ничего не говорил?
У человека не было осознания.
Не готов был еще. То есть надо было довести до определенного...
Все равно благодать.
Да, вот это и есть непорочность. Стремление к святости. Я овца, и мне надо к пастуху. Пастух мой овец. А свинья говорит, да зачем мне нужен этот пастух? Грязь. Ее вытащили, поставили, помыли, понили. Она... и опять туда. А овечка в эту грязь затолкали, запихали, замазали, замазали, замазали. Она говорит: пастух, пастух, пастух. Понимаете разницу? Непорочность, когда мы читаем в Библии, непорочные, святые, я сижу, мне надо свое внутреннее желание привлекать. Хочу я быть святым, хочу я быть непорочным, хочу я жить независимо от того, что происходит. Хочу я, понимаешь, у него не возникнет желания, у непорочного сказать: ну раз, как нам сказали недавно, помнишь в том году? Как ты можешь бросить жену с ребенком, проповедник? Годами проповедовал, бросая жену с ребенком и сходится, прелюбодействует с другой женщиной, верующей, верующие все, я о верующих рассказываю. Как ты можешь это делать? Знаете, что он говорит? Ну, Давид же прелюбодеяние сделал, и Бог ему простил, значит, и мне простит. Все, это не непорочность. Это не непорочность. Однако непорочный человек, то есть свинья... У него есть причина валяться в грязи законно. Понимаете, что? Понимаете, что я сейчас говорю? Он говорит: куда ты лезешь, это грязь? Он говорит: имеет право. Давид же тоже здесь валялся, и ничего, Бог его вытащил, и меня вытащит. И он идет сознательно на это. Поэтому ты мне фамилию сказал. Здесь про него, кстати, написано в Ледяеве. Я там про него написал, как они проповедуют и говорят: собери церковь, стриги их, снимай с них 3 шкуры, 5 шкур, и будешь жить, так я. Стоит видео в интернете, можете посмотреть. Скажите, это непорочный человек? А люди кричат в церкви: аллилуйя, аминь. Я тогда понимаю одну вещь. Мне когда-то мой зять сказал: с нами обращаются, говорит, я понимаю, говорит, все, я много что понимаю, но вы мне ответьте на один вопрос: мы овцы или бараны? У меня такое впечатление, что с нами как с баранами, говорит, здесь в загоне, вот, пинают, толкают, стригут, больно нам делают. Или мы овцы? И у нас пастух, добрый пастырь Иисус Христос. Хорошо, итак, у нас с вами 2 минуты осталось. Давайте посмотрим. То есть вот это дети Божии характеризуются стремлением к Богу. У меня одно стремление. Выражается оно, на наш взгляд, в 3 вещах. Внутреннее стремление познавать Бога, внутреннее стремление познавать Его Слово, жажда. И если я понял, что Давид, ему было плохо, и он это делал, то это не значит, что я теперь имею законное основание так относиться к Богу, как Давид. Да? Давид, знаете, что говорит? Вернее, это не Давид говорит, в псалмах. Другой псалмопевец пишет и говорит, что кровь детей вавилонских смешана с пылью или с грязью была. Он просит Бога, чтобы Бог это сделал. Это же не говорит о том, что теперь: о, я, значит, имею право молиться о том, чтобы враги, Бог смешал кровь всех врагов с пылью из детей новорожденных. Знаете это место, да? Я просто, когда читаю это место, я тогда начинаю думать, и мы с вами думаем: интересно, до какого же состояния надо довести верующего, чтобы он такое сказал? До какого состояния надо довести мужа по сердцу Божьему, чтобы он такое попросил у Бога? И когда начинаешь вникать в эту войну, как они ели детей своих, варили детей евреи в Иерусалиме, ели их, чтобы остаться живыми, когда ты начинаешь в это вникать, в это горе и крик, который слышен был на десятки километров оттуда, от Иерусалима. И кто это сделал все? Вавилон. А теперь они сидят в рабстве, а над ними издеваются и говорят: а что вы не поете радостные песни о Боге вашем? Они мучаются, смотрят и говорят: Боже, ты обещал, что ты их всех накажешь, когда ты это сделаешь. Когда вы войдете в его положение, тогда вы поймете, почему он это сказал. И, однако, это не говорит о том, что я имею право законное так теперь разговаривать с Богом, когда мне плохо, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть выражается в этих 3 вещах, у нас час, последний я сейчас прочитаю, внизу, перед 4-й, любящий Иисуса Христа, смотрите, там написано: «Да поможет нам Бог стремиться к такому состоянию всей своей душой». Принадлежать к числу детей Бога – это самое большое счастье, которое только может иметь на этой грешной земле человек. знать, что я дитё Бога, знать, что я человек Божий, знать, что сколько бы я ни падал и ни валялся в этой грязи, Бог меня вытащит, поставит, и Он мне дал внутреннее громадное желание быть угодным Ему. Я говорю: Господи, я понимаю, что я сделал, я понимаю, что я тебя распинаю, я понимаю, что я тебя тыкаю пикой в бок. Я не могу ничего сделать с собой, ты мне нужен. Если ты меня не изменишь, я не знаю, что делать, чтобы от этого греха отделаться. Вам знаком такой состояние? Я понимаю, что мне нужен кто?
Спаситель.
Бог. Я не могу. Я пробовал уже 5 лет. И не получается. Я кричу, а ты молчишь. Я начинаю понимать. Наверное, Он хочет, чтобы так надо мной. Наверное, по-другому я не понимаю. Наверное, чтобы смягчить мое сердце, сделать его мягким, это единственный путь. Когда меня будут обзывать, когда все будут против меня, когда мои друзья скажут, что ты наш враг, и когда люди, которым ты делал добро, скажут, что, оказывается, всю жизнь жил против нас и ненавидел нас. Наверное, это единственный вариант, который Бог считает самым правильным для моей жизни, чтобы сделать мое сердце мягким. По-видимому, по-другому я не понимаю. И поэтому я говорю: мне больно, но спасибо тебе. Я знаю, раз ты со мной это делаешь, значит, ты меня любишь. Если бы ты меня не любил, ты бы мне сказал: катись колбаской, там малый спасский. Так написано в Иеремии, 17 глава. Неверующий, как вереск по пустыне. А раз меня ставит Бог в такую ситуацию, Он мне говорит, и вот как раз-таки в трудных ситуациях вот выражается это стремление к Богу. Если мы сидим с вами перед человеком, а он верующий когда-то был, да, был когда-то, а вдруг теперь в церковь ходить не хочет, Библию читать не хочет, и верующие ему не нужны, и ничего ему не надо. Вы начинаете с ним разговаривать и замечаете какие-то проблески там. Но я хочу к Богу. Я не понимаю, у нас сестра сидела дома, мы с ней разговаривали. Я говорю: ты в церковь ходишь? Нет. Ты Библию читаешь? Я не хочу. И она говорит такую фразу: я не согласна с Богом, что Он меня в такое положение в моей жизни поставил. Она любит Бога, и она не хочет в ад, она хочет на небо. И нам, если мы это выясняем в процессе разговора, то надо помочь этому человеку в этих трудностях выдержать, выстоять и сказать: сейчас зима, сейчас холодно, сейчас весь мир против тебя, даже соседние деревья тебя лупастят ветками своими. Корни будем больше делать, но весна непременно придет, и листья расцветут, и снова будут плоды. Бог обещал? Обещал? Значит, сделает. Давай вместе здесь обнимемся сухими ветками. Будем за собой смотреть, давай будем сердце наше смотреть, что во мне происходит, когда наступает зима, когда мне плохо, когда весь мир против меня. Давай будем это делать. Это намного важнее. Пусть Господь нас благословит, приятного аппетита вам всем. Сейчас кто-то помолится, наверное, я не знаю кто.